При содействии святителя Ермогена, по приказанию царя и благословению патриарха, был воздвигнут величественный каменный храм в честь преображения Господня в Спасо-Преображенском монастыре. В 1601 году митрополит Ермоген из архиерейских земель уступил городу Казани для расширения посада Забулачную слободу. Находившихся в ней людей он переселил в деревню Кульмометеву, преобразовав последнюю в село Архангельское. Святитель построил здесь храм во имя архистратига Михаила. Причем как самый храм, так и вся его утварь и все церковное строение, между прочим, кельи для нищих, были созданы на средства митрополичьей казны. Святителем же Ермогеном был выстроен на окраине города в Ягодной слободе храм во имя святого Димитрия Солунского. Главный храм Казани в честь Благовещения Пресвятой Богородицы при митрополите Ермогене обогатился иконами до Иисуса, праздников и пророков. Иконы эти были обложены серебром в басму. Ко времени управления святителя Ермогена Казанской митрополии относит основание в Казани мужского, ныне женского, Феодоровского монастыря. 7 января 1598 года скончался царь Федор Иоаннович, в лице которого сошел в могилу последний Рюрикович. Престол российского государства занял 17 февраля Борис Федорович Годунов. С двумя архимандритами казанских монастырей митрополит Ермоген участвовал на Московском соборе, избравшем на царство Бориса Годунова. Участвовал он и во всенародном молении под Новодевичьим монастырем, когда население Москвы во главе с духовенством упрашивало Бориса, укрывшегося за стенами обители у овдовевшей сестры-царицы, не колебаться, но принять избрание на престол. О деятельности митрополита Ермогена за время царствования Бориса Годунова сохранилось очень немного известий, преимущественно говорящих о храмоздательных трудах казанского первосвятителя. 13 апреля 1605 года умер с тревожными думами за государство и за свою семью царь Борис Годунов. А 20 июня того же года в Москву торжественно въехал как законный государь первый лже-Дмитрий. При самозванце митрополит Казанский Ермоген вместе с другим высшим духовенством был назначен в преобразованную по образу Польской Рады или Сената Боярскую Думу, занимая второе место после патриарха и третье после царя. Здесь он вскоре показал себя мужественным защитником церкви православной. Тайный католик лже-Дмитрий решил жениться на польке-католичке Марине Мнишек. Он просил благословения венчаться с ней без принятия ею предварительно святого крещения по православному обряду. Просил, кроме того, допустить устройство в Москве католических костелов. Эти заявления самозванца стояли в совершенном противоречии со взглядом русской церкви того времени на латинян, как на злых еретиков, которых принимать в лоно православия можно только после перекрещивания. В своей архиерейской присяге русские святители давали клятву не допускать браков православных с латинянами и армянами. Несмотря на это, патриарх Игнатий, ставленник лже-Дмитрия, дал беспрекословное согласие самозванцу, сказав: «На твоей воле буди, государь». Прочие власти молчали из-за боязни опала. Тогда возвысил свой голос митрополит Казанский Ермоген. Поддерживаемый епископом Коломенским Иосифом и некоторыми протоиереями, он безбоязненно заявил самозванцу: «Непристойно христианскому царю жениться на некрещенной, вводить ее во святую церковь и строить римские костелы. Из прежних русских царей никто так не делал. Самозванец возражал с гневом и угрозами, но митрополит Ермоген оставался непреклонен, заклинал же Дмитрия оставить такие замыслы. За это, по одному известию, самозванец приказал не только сослать митрополита Ермогена в Казань, но и сан святительский с него снять и в монастырь заточить. Возможно, что в дальнейшем стойкого митрополита ожидали еще более сильные проявления опалы, вплоть до насильственной смерти, если бы Лжедмитрий продолжал занимать престол российского государства. Но 17 мая 1606 года Лжедмитрий был убит, и московским царем становится главный виновник его свержения князь Василий Иванович Шуйский. Вскоре ставленник Лжедмитрия патриарх Игнатий был лишен собором иерархов святительства и, как простой чернец, отослан в Чудов монастырь под начало за то, что допустил Марину Мунишек к таинству причащения и таинству брака, не крестив ее по-православному, а только миропомазав. Престол всероссийского патриарха становится праздным, и царь Василий возводит на него митрополита Казанского Ермогена, как страдальца за православную веру при самозванце-еретике. Но нет сомнения, что и выдающиеся личные качества митрополита Ермогена остановили на нем выбор царя. Отзывы современников говорят о патриархе Ермогене как человеке выдающегося ума и начитанности. Государь велика разума и смысла и мудро ума. Чуден зело и многого рассуждения. Зело премудростью украшен и в книжном учении изящен. О божественных словесех присно упражняется, и вся книги Ветхого Завета и новые благодати, и уставы церковные, и правила законные до конца извычи. Действительно, святитель Ермоген занимался в монастырских библиотеках и, между прочим, в богатейшей библиотеке Московского Чудового монастыря. Записывал сам или приказывал записывать замечательные события и интересовавшие его устные предания. Помянутое уже творение святителя Ермогена, относящееся к церковной жизни Казанского края, легли в основу летописных записей христианской Казани, положили начало ее письменной истории. Можно думать, что святой Ермоген и сам составлял летописи. В сочинениях святого Ермогена и его архипастырских грамотах встречаем ссылки на священные писания и примеры, взятые вообще из истории, что свидетельствует о начитанности святителя в тогдашней церковной письменности, обращавшейся на Руси. С этой начитанностью патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способности проповедника и учителя. Даже люди, неблагоприятно настроенных к патриарху, признают, что он «бысть словесен муж и хитро речив». К сожалению, проповедническим способностям патриарха не соответствовал его голос, несколько глухой и недостаточно сильный. Отзывы тех же современников с той же привлекательными чертами обрисовывают и нравственный облик патриарха Ермогена, как мужа благочестивого, известного чистого жития, истинного пастыря стада Христова, неложного стоятеля по вере христианской, разумного и твердого адаманта, человеколюбивого отца, кроткого учителя Христа, кроткого ученика. Посвящение митрополита Казанского Ермогена в сан патриарха совершено было в Успенском соборе 3 июля 1603 года. Первенствовал при поставлении патриарха старейший среди русских иерархов новгородский митрополит Исидор. Вместе с царем Василием он сидел на особо уготованном месте среди собора, когда святитель Ермоген читал перед ним его рукою написанное «Исповедание», православные веры. В положенное время митрополит Исидор вручил патриарху посох святителя Петра, а царь подарил ему панагию, осыпанную драгоценными камнями, белый клобук и жезл. После литургии у царя был стол, среди стола был перерыв, во время которого новопоставленный патриарх с водвязальным крестом в руках совершил шествие на осляте вокруг старого города. Во время этого шествия патриарх сошел на заранее уготованном месте Сосляти, прочел молитву о благоденствии города, царя и царства, осенив себя честным крестом и покропив святою водой на все четыре стороны Руси православной. О чисто церковной деятельности святого Ермогена в сане патриарха сохранилось очень мало известий. При нем начаты изданием и были отпечатаны Евангелия, месячные мини за сентябрь 1607 года, октябрь 1609, ноябрь 1610 и первые 20 дней декабря. Напечатан большой церковный устав 1610 год. При этом святой Ермоген не ограничивался только тем, что благословлял печатать книги, но и свидетельствовал печатные переводы, то есть наблюдал за исправностью их текста. По указанию святителя Ермогена переведена с греческого на русский язык полная служба апостолу Андрею Первозванному и восстановлено торжественное празднование его памяти в Успенском соборе. По ходатайству патриарха царь Василий сделал новую штамбу для печатания богослужебных книг и новый превеликий дом для типографии. Но все это сгорело во время страшного пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Теми же заботами о соблюдении богослужебного чина вызвано и послание наказательного патриарха Ермогена ко всем людям, паче же к священникам и диаконам, о исправлении церковного пения. Послание обличает священников в неуставном совершении церковных служб, в так называемом многогласии, а мирян в попустительстве неисправностям духовенства и даже поощрению такого невнимательного, неблаговейного отношения к богослужению в храме. И в сане первосвятителя в церкви русской патриарх Ермоген не оставлял трудов литературных. Он написал краткое слово об обретении честных и многоцелебных мощей во святых отца нашего Алексия, митрополита Киевского и всей Руси чудотворца. Наконец сохранились, правда, очень скудные, известия о борьбе патриарха с латинством. Но от трудов по благоустройству церкви патриарх вынужден был оторваться, чтобы вступить на борьбу со смутой, всколыхнувшись сверху донизу землю русскую. Святому Ермогену выпала тяжелая доля разделять время правления с царем Василием, который, по выражению современников, за все время царствования не видал ни одного счастливого дня. Выкрикнутый кучкой своих доброхотов в цари, Василий Шуйский захватил престол, не дожидая земского собора. Поэтому между ним и народом не существовало той нравственной связи, которая одна только в состоянии сообщить власти несокрушимую силу. Двусмысленное отношение Шуйского к убиению царевича Дмитрия и к самозванцу, когда он открыто выступал перед народом с противоречивыми утверждениями, тоже не могло возбудить доверие к царю Василию. Человеку двоедушному, лицемерному и не столько умному, сколько хитрому. Но при всех своих личных недостатках, которые, конечно, не укрывались от зоркого взгляда святого Ермогена, царь Василий Шуйский был законный царь. Поэтому патриарх Ермоген, вообще видя в царской власти проявление власти Божией, а в царе Божия ставленника, поддерживал на царском престоле и Василия Шуйского, всей силы архипастырского влияния, желая в то же время, как страж совести посомых, уберечь и народ от страшного греха клятвы преступления государю. Еще не успели убрать с Красной площади труп самозванца, как разнесся слух в самой Москве, что убит не Дмитрий, а кто-то другой. Слух этот сразу же пошатнул положение царя Василия, вызвал смуту, а с ней и мятеж против Шуйского в городах Северской Украины. Святитель Ермоген послал к мятежникам митрополита Крутицкого Пафнутия с архимандритами и игуменами, призывая крамольников прекратить мятеж и измену. К этим устным увещаниям присоединялись послания от священного чина. Но призыв первосвятителя не находил нужного отклика в смятенных умах и сердцах. Восстание, руководимое князем Шахарским Иваном Болотниковым, все более разгоралось, охватывая новые области. 20 октября 1606 года дружины Болотникова в соединении с Рязанскими и Тульскими остановились в подмосковном селе Коломенском, чтобы бить и грабить купцов и бояр. Тогда святой Ермоген, по случаю введения одному духовному мужу, установил с 14 по 19 октября пост и благословил петь просительное молебное, да отвратит Господь свой праведный гнев от православных христиан, да укротит Он, милосердный, междоусобную брань, ниспослав мир и безмятежие на землю русскую. Народ, во главе с царем и патриархом, с плачем и рыданием взывал к Господу во время этих молебствий. И Господь внял усердной покаянной молитве. По Ярославской дороге, свободной от болтниковских шаек, которые не могли завладеть всеми дорогами, ведшими к Москве, в столицу двинулись из Смоленска, Двины и Холмогор 200 стрельцов. Этот, в сущности, незначительный отряд был принят ворами за великую силу, 1005 и больше. Разбойники оробили и сократили свои нападения. А 15 ноября на сторону царя Василия перешли из Коломенского от Болотникова рязанцы. В то же время святой Ермоген рассылал по городам грамоты, в которых, изобразив злые дела мятежников, призывал народ стоять за Василия Шуйского, царя благочестивого и побарателя по православной вере, которому целовала крест вся русская земля. Призывая русский народ к единению в духе мира и любви, святой Ермоген при этом хорошо понимал, что такой подвиг будет его пастве не по силам до тех пор, пока она не очистит свою совесть, запятнанную клятвопреступлением, признав Лжедмитрия истинного царя. Русский народ тем самым нарушил присягу царю Борису и потом сыну его Феодору. Необходимо было разрешить совесть народную от такого греха. Но это мог сделать только связавший русских людей клятву патриарх Иов, живший на покое в Старицком монастыре. Решив даровать русскому народу торжественное церковное прощение в нарушении прежних крестоцелований, святой Ермоген вызывает для этого престарелого Иова из Старицы в Москву. Он отправляет к нему торжественное посольство с грамотой, в которой молят его святейшество учинить подвиг, приехать в Москву для великого государева и земского дела. 14 февраля патриарх Иов прибыл в Москву и остановился на Троицком подворье. Через день на совещании обоих патриархов был избран день для общенародного моления Господу о прощении грехов клятвопреступления и было постановлено составить прощальную разрешительную грамоту. После совещания святой Ермоген оповестил жителей Москвы, призывая их в Большой Успенский собор 20 февраля в 9 часу утра. В назначенный день в Успенский собор стеклось множество народа, так что храм не мог вместить всех пришедших, и многие стояли вне его. Сюда же прибыли и патриархи Иов и Ермоген со святителями и духовенством. Иов в бедной ризе простого инока стал у патриаршего места, а святой Ермоген, совершив молебное пение, стал на патриаршем месте. Тогда народ, наполнявший храм, с плачем и воплями обратился к Иову с челобитной о том, чтобы первосвятитель простил и разрешил все измены по отношению к царю Борису и сыну его Феодору, не только жителям Москвы, но и всей России, даже и скончавшимся. Об этом царь и народ молили именно Иова, потому что от святыни его связаны были, и от его святыни хотели и разрешиться. После этой челобитной, прочтенной самвона архидиаконом, была оглашена разрешительная грамота от имени патриарха Иова, Ермогена и всего Освященного Собора. Народ не мог от умиления сдержать невольных рыданий и обращался к Киеву со слезными воплями: «Прости, прости нас и дай благословение». Иов простил, предупреждая от нового великого греха клятва преступления. «Чада духовные, впредь молю вас, таковое не творите, еже крестное целование в чем приступате». Но и духовный подъем, проявленный Москвою 20 февраля в Успенском соборе, не положил конца изменам Шуйскому. Спустя 2 месяца 15 тысяч царских воинов перешли под Калугой на сторону Болотникова. Царь Василий, посоветовавшись с патриархом и боярами, выступил, напутствуемый молитвами церкви, против мятежников с оружием. Болотникова и его соумышленников патриарх Ермоген предал проклятию. Передовые отряды Шуйского одержали победу над мятежниками при реке Восьме, в 17 верстах от Кашира. Святой Ермоген не замедлил разослать по церквам известительные грамоты, приказывая петь благодарственные молебны. В 1607 году многочисленным войском московского царя была взята Тула. Но это мало отразилось на городах Северской Украины, где продолжала гнездиться смута и где появился даже второй самозванец. Царь Василий, однако, не считал нужным продолжение военных действий для окончательного подавления мятежа. Хотя патриарх Ермоген, хорошо понимавший истинное положение дел, советовал царю из-под Тулы идти немедленно в Северский край. Но Шуйский не внял советом дальновидного патриарха. Царское войско разошлось по домам, а врагом тогда рука и возвысися. Вследствие такой неразумной бездеятельности Шуйского успехи мятежного движения в Украинных городах все более и более увеличивались. Так что второй самозванец, опираясь на польско-шляхетскую казацкую вольницу, утвердился в подмосковном селе Тушине. Царь Василий решил тогда обратиться за военной помощью к шведскому королю Карлу IV. Патриарх Ермоген восставал против призыва в русские пределы шведских войск, уговаривая защищаться народными силами. Но союз со шведами все-таки был заключен и впоследствии послужил одним из главных поводов вторжения польского короля Сигизмунда в русскую землю. Так, по словам одного современника, видел добрый пастырь царя малодушествующего, много пользовал его от своего искусства и не имел успеха. Растлевающий дух измены усилился влиянием соседнего Тушина. «Не только в простых людях», — говорит об описываемом времени житие сподвижника святого Ермогена преподобного Дионисия, «но и во многих князьях и боярах была большая расшатанность, и разделились, как чернь, так и знать надвое, один брат в Москве с царем Василием в осаде, а другой в Тушине с вором, или часто отец в Москве, а сын в Тушине. И таким образом сходились ежедневно на битву сын против отца и брат против брата». Расшатанность не осталась без печального воздействия и на многих представителей духовенства. Тогда, сообщает один памятник, возбесившиеся многие церковницы, чтецы и певцы, священники и диаконы, и иноцы мнози, радуясь всякому злодейству. Против крамольников священного чина, плестившихся вместе с мирянами, патриарх Ермоген принимает ряд мер. Одних он старался отвлечь от зла поучениями и просьбами, других — временным церковным запрещением. Наиболее же упорных и скверных кровопролитников — патриарх подвергал проклятию, чем многих удерживал и отвращал от измены. Но кающихся истинно святой Ермоген принимал с любовью, прощал их, многих от смерти избавлял ходатайством своим. Аллилуйя, 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 слава тебе.